В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Депутат Юрий Савельев рассказывает свою версию штурма школы в Беслане. Пограничники во Владивостоке отпустили двух японских рыбаков, нарушивших границу. Дискуссия в Петербурге о судьбе публичных библиотек. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Переходим к главной российской теме этого часа. Депутат Государственной Думы России Юрий Савельев на пресс-конференции в Москве сегодня подтвердил подлинность доклада, опубликованного на днях в российской печатной и электронной прессе. Депутат Савельев заявил, что парламентская комиссия по расследованию обстоятельств теракта в Беслане в сентябре 2004 года, членом которой он является с первого дня ее работы, не проявила интереса к проделанной им работе по установлению причин гибели заложников. На встрече журналистов с депутатом Савельевым сегодня побывал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. Добрый день, Олег. Каковы ваши впечатления?
Здравствуйте, Александр. Альтернативный доклад Юрия Савельева по расследованию обстоятельств трагедии в Первобесланской школе был опубликован в понедельник. В тот же день некоторые интернет-сайты распространили информацию о несоответствии текста публикации с текстом самого доклада Савельева. Но сегодня депутат на встрече с журналистами расставил все точки над «и».
Пользуясь случаем, хочу сказать, что я с этим сайтом ознакомился. Это полностью воспроизводит текст вот этого моего доклада, который передан комиссии. Я очень упорно работал в составе этой комиссии. Могу сказать, что за всю свою вот научную педагогическую деятельность, а я педагог с 40-летним стажем, я был 15 лет ректором военмеха, я специалист в области физики, горения и взрыва, процессов, был заведующий кафедрой ракетостроения, кафедрой боеприпасов и так далее. Поэтому наличие такого человека в комиссии, оно предопределило как бы мои возможности работать с большими массивами и обобщать данные, сводить их каким-то образом. Я хочу сказать, что, наверное, я, может быть, единственный сегодня человек в России, который прочитал вообще все документы, какие относятся к проблеме Беслана. А именно, благодаря титанической работе Марины Литвинович, это публикация стенограмм заседаний судебного процесса Нурпаши Кулаевым и выступление более 300 свидетелей дало уникальный совершенно материал в истории криминалистики, когда обществу впервые, так же как и следствию, были даны в распоряжение все документы людей, то есть это не было тайна следствия, это вообще уникальный способ, поэтому каждый может проделать ту работу, которую проделал я, и посмотреть, значит, сделать свои собственные выводы.
Юрий Савельев установил, что пожар на крыше спортзала и обрушение стены произошли в результате выстрелов из гранатометов и огнеметов.
В докладе 6 частей обстоятельства первого взрыва в спортзале. Следствие говорит, произошло в одном конце зала, а подавляющее большинство заложников, свыше 40 из 50, кто вообще упомянул о том, что вот эти взрывы были, или судья спросил, кто говорил вообще о взрывах, они говорят, что были в противоположном конце зала, описывают. И я стал уже исследовать свои профессиональные навыки, а могли ли взорваться самодельные взрывные устройства, установленные боевиками, а если взорвались, то какой результат этого взрыва? И я пришел к выводу, что ни одно самодельное взрывное устройство, установленное боевиками, в первые 22-23 секунды не взорвалось. Но есть пролом под стеной, есть свидетельство очевидцев, разрушенная крыша, дыра над входной дверью со двора, спортивный зал и так далее. Правда, крыша рухнула и материальных свидетельств не осталось. Крыши нет, дыры нет. Но, тем не менее, заложники говорят, они есть. Значит, взрыв-то произошел. Откуда он был? Значит, взрывное устройство или взрывчатое вещество должно быть доставлено в эту точку. Я стал анализировать, как доставлено. Ну и пришел к выводу, что в ситуации со взрывами было два выстрела с использованием противотанковых гранатометных систем и других систем, гранатометных систем, которые одно по крыше над входом в спортивный зал со стороны двора, а второе вот под этим окном вызвало пролом. Я проанализировал места, с которых могли быть сделаны эти выстрелы, определил эти места и так далее, ну и сделал соответствующие выводы по последствиям этого взрыва. Сразу же вам хочу сказать, что я занимался чисто техническими аспектами вот проблемы. Я не занимался никаким политиканством. Я понимаю, что тем более такого человека, как я, вполне могли обвинить в том, что я тут каким-то пиар там какой-то делаю. Здесь нет ни слова о каких-то оценках действий кого-то.
Однако на вопрос о том, кто стрелял из гранатометов и огнеметов, у депутата Савельева нет окончательного ответа.
Ну, есть официальная информация, что было 3 кольца оцепления. Первое – это центр специального назначения ФСБ. Второе кольцо – это МВД. И третье кольцо – это 58-я армия. Ну, а там уже там, кто там что имел. Как бы мне задали на комиссии такой вопрос, один из членов комиссии, а кто вот действительно вот стрелял. Я сказал, что я не занимаюсь этим анализом, кто стрелял. И сказал, что, по-моему, ли это сделали коллеги боевиков, которым надоело ждать, пока они взорвут зал, они все не взрывали, они это сделали, затесавшиеся в первое кольцо оцепления. Или это сделали оборотни в погонах, это преследуя свои цели, затесавшиеся в эти же ряды ФСБ. Или по каким-то причинам, я не анализирую их, не знаю, это сделало само центр специального назначения. Почему это сделали? Это надо просто их спрашивать и анализировать этот вопрос, если кто-то этим будет заниматься.
Свой доклад член парламентской комиссии по расследованию обстоятельств теракта в Беслане Юрий Савельев предоставил коллегам, но в промежуточный доклад комиссии его выводы не попали.
И выборки по танкам, по взрывам, где они были, я передавал в комиссию, и мои коллеги читали. Но я увидел, что их это почти не интересует. И с этого момента я как бы замкнулся в себе, и поскольку было декларировано, что комиссия работает как комиссия, состоящая из независимых экспертов, я просто переключился на свою собственную работу. Занимался тем, что, ну вот, меня интересовало в данный момент. Могу сказать, что я работал совершенно независимо, на меня никто никакого давления не оказывал. Ну, такому человеку, как я, с такой биографией не так просто вообще как бы подступиться с какими-то вещами. Но в результате вот получилось то, что получилось. Хотя у нас комиссия работала дружно, могу сказать. За исключением последнего этапа, когда я вот эти материалы представил, но я не встретил понимания никакого, и ни на один мой вопрос не было ответа, в том числе экспертами, которых пригласили вот из тех же структур официальных, которые давали заключение пожаротехническое и взрывотехническое заключение. Ни одно из моих положений, которое есть, вот в этом, я привез, чтобы не похвалиться толщиной, избави бог, не в толщине дела, здесь 2,5 гигабайта информации. Меня поразило, что интереса к этому никакого нет. То есть, по сути дела, комиссия согласилась с официальным расследованием. Могу сказать, что, скажем, взрывом, которому здесь посвящено 273 страницы, в докладе уделена одна строчка. В 13:03-13:05 в спортзале неожиданно прозвучали взрывы.
Юрий Савельев не надеется, что его доклад повлияет на позицию Кремля и Генеральной прокуратуры.
Я думаю, что в России грядут перемены, и когда-нибудь, я думаю, сейчас нет, вряд ли вот это будет доступно, я там, мое мнение. Но в России, хотите или нет, грядут перемены, будет смена власти в России, начнутся там свои какие-то разборки между людьми. Как понимаете, это как всегда. И я думаю, тогда это будет востребовано. Сейчас я мало рассчитываю на то, что будет этот результат. Скорее, это адресовано в будущее, я не знаю какое, чем в настоящее.
Так считает депутат Государственной Думы Юрий Савельев. Александр.
Олег, большое спасибо. Мы беседовали с моим коллегой Олегом Кусовым, который только что вернулся с пресс-конференции депутата Госдумы Юрия Савельева. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Грозного прошел митинг родственников людей, без вести пропавших в Чечне. Генсек ООН Кофи Аннан выразил надежду, что Израиль выведет все войска из Ливана, когда число миротворцев ООН на юге этой страны достигнет 5000. Власти Южной Осетии заявили, что со стороны Грузии минувшей ночью были обстреляны Цхинвали и близлежащие высоты. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре начало школьных занятий в классах с 1 по 8 перенесено на 11 сентября из-за вспышки менингита. В Москве на 63-м году жизни скончался известный иллюзионист, народный артист России Игорь Кио. Хочу отметить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. Сегодня в числе главных тем. Депутат Госдумы Юрий Савельев изложил свою версию штурма школы в Беслане. Какие последствия может иметь этот альтернативный доклад? в правительстве России считают главной причиной авиакатастроф старые самолеты и неопытность пилотов. Почему расследования аварий проходят в закрытом режиме? Иран по-прежнему настаивает на своем праве проводить неограниченные ядерные разработки. Как будет развиваться кризис? И Александр Лукашенко затевает реформу белорусского языка. С какими целями? Еще раз отмечу, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих британских газет. Вместе со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Добрый день, Игорь.
Здравствуйте.
Хочется сразу спросить то, что я, в общем, спрашиваю всегда во время наших таких бесед, что пишут о России, есть ли интересные темы, связанные как-то с Россией или со странами СНГ.
Да, да. Есть несколько тревожных публикаций о наступлении российского бизнеса. Daily Telegraph публикует такой комментарий, связанный с приобретением внешторгбанком 5% компании EADS. Эта компания производит военные гражданские самолеты, вертолеты, спутники и прочую авиатехнику. Цитирую. «Россия закрепилась в гигантской компании, которая продает на мировом рынке пассажирские самолеты. Уже сейчас или совсем скоро Кремль со своими нефтедолларами и доступом к технологиям EADS сможет вдохнуть жизнь в свою отсталую авиапромышленность. Акционеры компании, рассчитывавшие на рыночную стратегию, рискуют оказаться в зависимости от людей, занимающих важные стратегические посты. Кроме того, вторжение Кремля может усилить напряженность в отношениях Европы с Америкой». Другая британская газета «Таймс» отмечает, что эта сделка даст возможность России ознакомиться с новейшими достижениями компании EADS в области военной авиации. Правда, в свою очередь, европейцы смогут конкурировать на мощном российском рынке.
Игорь, обычно вы ведь обращаете внимание не только на газеты британские, но и на таблоиды, на еженедельники. Сегодня что вы приготовили к нашей беседе?
Да, ну у меня сегодня не таблоиды, у меня еженедельники. Еженедельник «Экономист» опубликовал статью «Строительство нового Рима». Речь не идет о строительном буме в Москве. Новым символом Москвы стал подъемный кран, а ее гимном – грохот отбойных молотков. Сегодня москвичи также сходят с ума по недвижимому имуществу, как и лондонцы. Русские познают азы ипотеки. Строительный бум свидетельствует об экономическом возрождении России и росте среднего класса. Но есть проигравшие и жертвы этого процесса. Более 10% расходов, связанных с покупкой новой квартиры, уходят на взятки. Строят новые здания главным образом иммигранты. Самая лучшая репутация у таджиков. Они хорошо работают за маленькие деньги и не пьют. Поскольку они не прописаны и не зарегистрированы, у них легко вымогать деньги, что и делает коррумпированная милиция, и нещадно эксплуатировать. Все же дела теперь куда лучше, чем в 90-е годы, когда за жилплощадь убивали направо и налево. Оптимистически завершает еженедельник «Экономист».
Действительно оптимистически. Давайте от таких мрачных тем отойдем немножко в сторону, и очень хочется поговорить о чем-нибудь высококультурном, неполитическом и, я бы сказал, легком.
Ну, не знаю, легкое ли это. По крайней мере, меня заинтересовала рецензия в еженедельнике «Спектейтор», посвященная выходу второго тома биографии Игоря Стравинского. Рецензент пишет: «Первый том Стивен Уолш опубликовал 7 лет назад. Во втором томе биографии герой обычно донашивает то, что приобрели в молодости. Но Стравинский исключение. Он не утратил творческой энергии до старости. В семейной жизни он тоже оставался оригиналом. В Париже у него была жена и любовница. Правда, в короткий промежуток времени там же умерли его дочь, жена и мать». В американский период жизни Стравинский сблизился с дирижером и музыковедом Робертом Крефтом, который стал чуть ли не приемным сыном композитора. Крефт втерся в доверие благодаря исполнению второстепенных произведений Стравинского на более чем скромных сценах. Понемногу он стал главным в семье. Именно он решал, с кем встречаться Стравинскому, где выступать, с кем заключать контракт. Кроме того, у Крефта была эмоциональная близость со второй женой Стравинского Верой. Дети композитора от первого брака считают, что именно в результате сговора Крефта и мачехи отец не принимал их в последние годы жизни, и они не получили наследство. Естественно, после смерти композитора все спорные вопросы пришлось решать в суде. Так пишет рецензент в еженедельнике «Спектейтор». Кстати, общий объем двух томов биографии Стравинского, вышедший по-английски, 1200 страниц.
Спасибо, Игорь. Ну, действительно, тема не политическая. Особенно вот словосочетание «эмоциональная близость со второй женой» меня потрясло.
Вот так это звучит по-английски, обтекаемо. Там даже вот описана такая сценка, что якобы Крефт любил сидеть на диване с Верой, и они о чем-то болтали, взявшись за руки.
Изумительно. С некоторыми интересными материалами сегодняшних британских газет вас познакомил Игорь Померанцев. Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь к российским темам. Пограничники российские на Дальнем Востоке передали сегодня японским властям двух японских рыбаков со шхуны «Кисин Мару-31». Напомню, это судно было задержано 16 августа у Южных Курил за вторжение в российские воды и за браконьерство. Капитан японской шхуны пока остается на острове Кунашир. Из Владивостока передает корреспондент «Свободы» Сергей Соколов.
Два японских рыбака были переведены с российского сторожевика на патрульное судно «Хакоумару», принадлежащее администрации самой северной японской префектуры Хоккайдо. Передача состоялась в проливе Измены к югу от острова Кунашир, где до этого и содержались арестованные. Как установило ранее российское следствие, японские рыбаки не знали, что их шхуна ведет незаконный промысел в российских водах. Всю ответственность за этот инцидент взял на себя капитан судна Набору Сакасита. Он признал, что осознанно пошел на незаконный лов краба в российской зоне. По словам российских пограничников, о нарушении российско-японской границы знали и представители компании, которой принадлежит «Кисин Мару-31». Но тогда о браконьерстве японские бизнесмены умолчали. Судно действительно вело промысел недалеко от пограничной линии России и Японии. В то же время мы не верим, что оно нарушило границу сопредельного государства и занималось нелегальным промыслом. Теперь оказалось, что «Кисин Мару» все-таки вело браконьерский промысел в российских водах. Инцидент с задержанием японской шхуны, в ходе которого погиб один моряк, получил в Японии серьезный общественный резонанс. Напомним, что в прошедшее воскресенье десятки японских рыболовецких судов незаконно вторглись в российские территориальные воды неподалеку от южных островов Курильского архипелага. На звуковые сигналы и радиовызовы российских пограничников суда не реагировали. Рыбаки вернулись в свою акваторию, лишь когда в их сторону двинулся сторожевой корабль пограничных войск России. В российском МИДе расценили этот демарш как провокацию, комментирует официальный представитель МИД России Михаил Камынин. Материал предоставлен агентством NHK.
Мы еще задолго до инцидента, который произошел 16 августа рано утром, официально предупреждали об этом японскую сторону. Однако никаких конкретных шагов со стороны Токио предпринято не было. Последний вопиющий случай произошел рано утром 27 августа, когда 39 японских шхун незаконно зашли в территориальные воды России.
Еще раньше главная военная прокуратура России признала действия российских пограничников, задержавших японскую шхуну, законными. Сергей Соколов, Радио Свобода, Владивосток.
Мы продолжаем «Время свободы», на очереди региональная тема. В Томской области началась подготовка к выборам в областную думу. Томские правые партии заявили, что намерены объединиться и пойти на выборы вместе. Сейчас они решают, как технически это сделать, потому что по новому федеральному закону объединяться в блоки партиям запрещено. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Томске Мелани Бачина.
Впервые депутаты Государственной Думы Томской области будут избираться по смешанной системе. Половину томичей выберут по партийным спискам, половину по мажоритарным округам. Нынешний состав Думы потому и торопится. Не уходя на летние каникулы, формирует общественную палату и досрочно принимает бюджет. Спикер областной думы так и говорит, чего ждать от новоизбранных депутатов неизвестно. Борис Мальцев, председатель Государственной Думы Томской области.
На территории области одной из первых в стране начал действовать закон о выборах в Думу города Томска по партийным спискам, половина депутатов. Время независимых депутатов кануло в лето. Теперь независимый депутат тот, от которого ничего не зависит. Последние социологические исследования вам докладывают. Сегодня население Томской области готово отдать свои голоса за партию пенсионеров 7%, КПРФ 6%, Яблоко 2%, СПС 1%.
Каким будет новый созыв Государственной Думы Томской области, пока непонятно. Ясно лишь, что «Единая Россия» намерена получить в нем не меньше 50%. Помогать в этом партии будут руководители города и области. Губернатор согласился даже возглавить список ядра. Потому правые, оценивая свои перспективы, заявили, что пойдут на эти выборы вместе. Но объединенными блоками по новому федеральному закону партиям теперь идти запрещено. И у правых встает вопрос, что делать. Николай Салангин, лидер партии СПС в Томске.
По этому поводу надо сформулировать какое-то отношение, так скажем, политическое заявление по этому поводу сделать. Эта кампания уже намекает на то, что все, власть монополизировала свои возможности, свои права. Так или иначе, судьба маленьких партий, она уже предрешена. В будущем, конечно, маленькие партии практически не выживут. Они сейчас уже начинаются процессы присоединения, объединения и так далее. Второе, надо просто работать и предлагать достойную программу, а не просто так заниматься критикой, либо вести, так скажем, какие-то пиар-акции, вот, потому что мы такие хорошие. Надо предлагать реальную программу политических изменений в стране или дальнейших их изменений.
Говорит Василий Еремин, лидер Томского отделения партии «Яблоко».
Выход, в принципе, есть, мы его обсуждаем. Это на период избирательной кампании приостановить свое членство в какой-либо из партии, чтобы вот быть чистыми перед законами. Но я думаю, что весь вопрос заключается в том, на базе какой партии вот идти на выборы в областную думу. Поэтому мы обсуждаем все возможные варианты. Но вот я лично, как вот лидер партии «Яблоко», считаю, что если мы пойдем в Рось, то ни одного человека, скорее всего, при 7% барьере мы не проведем.
7% барьер – серьезное испытание для правых партий в регионах. Правые пройдут, если смогут не только объединиться, но и предложить конкретную программу действий. Константин Янсен, политолог.
Я думаю, что, конечно, 7% смогут правые преодолеть, если они, правда, выберут правильное позиционирование. То есть это действительно дилемма. Кто пойдет? Яблоко пойдет, СПС пойдет. Надо понимать, что глубинно у них электорат разный, хотя ценности они отстаивают одни и те же. Вот это парадокс. Но электорат у правых, СПС, если мы говорим, и у Яблока, это совсем раз. Я-то не вижу на самом деле большой опасности, потому что я считаю, это даст партия. Ну, вот здесь нужно будет напрячься интеллектуально и внятно предложить и Яблоку, и СПС конкретной своей целевой аудитории месседж, послание, сообщение, что они готовы сделать в Томске конкретно. Это была проблема 2003 года выборов, потому что ни Яблоко, ни СПС не шли с четким посланием, они улетали в самолете, вы все помните эти ролики.
Прошлые выборы в городскую думу Томска зимой 2005 года назвали сенсацией местного масштаба. Тогда результаты голосования удивили всех – и политологов, и местную власть, и самих кандидатов в депутаты. Первое место на выборах заняла партия пенсионеров, набрав 20%. Томские правые, объединенный блок СПС плюс Яблоко, праздновали. Они набрали 9% и заняли 4-е место. Выборы городских депутатов пока единственный ориентир для депутатов областных. И судя по тому, что предвыборная кампания началась задолго до официального старта, выборы обещают быть нескучными. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В 19:00 по московскому времени после новостей в нашем эфире ток-шоу «Время гостей», которое ведет сегодня мой коллега Виктор Резунков. Тема беседы – «Как меняется российский политический ландшафт». Гость студии – депутат Госдумы, заместитель председателя Российской демократической партии «Яблоко» Сергей Попов. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Грозного прошел митинг родственников людей, без вести пропавших в Чечне. В акции приняли участие несколько десятков человек. Главное требование митингующих к властям – выяснить судьбу их близких. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан выразил надежду, что Израиль выведет все войска из Ливана, когда число миротворцев ООН, дислоцированных на юге этой страны, достигнет 5000. Власти Южной Осетии заявили, что со стороны Грузии минувшей ночью были обстреляны Цхинвали и близлежащие высоты. В Тбилиси эту информацию опровергают и утверждают, что огонь, наоборот, велся из Цхинвали в сторону грузинского села Эргнети. Пострадавших нет. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре начало школьных занятий в классах с 1 по 8 перенесено на 11 сентября из-за вспышки менингита. Среди наиболее вероятных версий – плохое качество воды в Амуре. В Азовском море, на берег которого минувшей ночью обрушилась высокая волна, продолжаются поиски пропавшего туриста. Специалисты МЧС обследуют побережье на вертолете. 5 унесенных волной в море удалось спасти. В Москве на 63-м году жизни сегодня скончался известный иллюзионист, народный артист России Игорь Кио. Завтра истекает срок ультиматума Совета Безопасности ООН Ирану остановить ядерные разработки под угрозой введения санкций. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь отверг возможность сворачивания ядерной программы. На рынке в центре Багдада в результате взрыва погибли 24 человека. В иракском городе Хилла у центра по набору добровольцев в армию жертвами взрыва стали по меньшей мере 12 человек, десятки ранены. Космический корабль «Атлантис» решено вернуть на стартовую площадку, поскольку приближающийся к Флориде тропический ураган ослабел. Запуск, который дважды откладывался, состоится не ранее 6 сентября. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 30 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
30 августа 1967 года. Программа «Встреча со слушателями». Имена русских певцов и музыкантов первой волны эмиграции – Шаляпина, Стравинского, Рахманинова – хорошо известны в России. Но мало кто знает имена артистов второй эмиграции. Правда, среди них не было знаменитости мирового масштаба. Тем не менее, и это поколение внесло свой скромный вклад в художественную жизнь Запада. У микрофона Вячеслав Завалишин.
У выдающегося композитора Джона Карло Минотти есть опера «Консул», направленная против тоталитарных режимов. Когда Сити-центр оперы в Нью-Йорке возобновила постановку этой оперы, то на одной из ведущих ролей, по рекомендации самого Минотти, была приглашена певица Людмила Азова, сопрано. Или вот певец Владимир Чистяков, обладатель замечательного баритона. Он бывший офицер советской армии, перешедший на Запад, где самостоятельно совершенствовал музыкальное образование. По приезде в Америку Чистяков выдержал трудные конкурсные испытания в хор Нью-Йоркской «Метрополитен Опера». На Западе церковную музыку исполняют не только маститые хормейстеры старшего поколения, как Сергей Жаров или Николай Петрович Афонский. Теперь начала выдвигаться составленная из профессиональных певцов и певиц «Славянская капелла» под управлением молодого способного Алексея Фикулы. Среди лучших молодых исполнителей ковбойских песен есть один русский певец, который избегает говорить, кто он. Когда он услышал одну из пластинок, напетую Булатом Акуджавой, он посвятил ему стихотворение, где есть такие строки. «Ты принес нам рябиновый воздух и раздолье далеких полей, недоступные русские звезды так и теплятся в песне твоей». Есть молодые певцы и певицы русского происхождения, которые многого достигли в развлекательной музыке. К ним надо отнести нового идола битников Мишу Полнарева. Ему немногим больше 20 лет, но его последняя, напетая им в Париже пластинка, разошлась в количестве 2 миллионов экземпляров.
Русские певцы и музыканты за границей. Радио «Свобода». 30 августа 1967 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Панорама новостей науки». У микрофона Ольга Орлова.
Калифорнийские климатологи обнаружили, что одной из главных причин ряда глобальных потеплений на Земле в прошедшей эпохе были выбросы метана со дна океана. Ученые проанализировали состав осадочных пород теплых эпох в истории Земли. Оказалось, что эти отложения содержат в 3 раза больше производных нефти, чем отложения соседних по времени эпох. Вместе с нефтью со дна океана выделялся и горячий метан, который поднимался на поверхность морей и попадал в атмосферу, увеличивая ее температуру и создавая парниковый эффект. Это, в свою очередь, еще больше увеличивало количество метана за счет его выделения болотами и тундрами. Работа американских ученых позволяет лучше понять механизмы смен температурных режимов Земли. Беспилотный зонд-разведчик Европейского космического агентства «Марс-экспресс» обнаружил в атмосфере Марса высотные облака, подобные серебристым облакам Земли. Они формируются на высоте около 100 километров. Серебристые облака Марса состоят из кристаллов углекислоты. Температура марсианской атмосферы на такой высоте составляет минус 196 градусов Цельсия. В этих условиях углекислый газ становится твердым. Центрами кристаллизации углекислоты в облаках служат мельчайшие пылинки. Они были зарегистрированы в разреженной атмосфере Марса на высоте выше 60 километров. Раньше на Марсе были известны только низкие облака, плавающие у поверхности планеты. В Токио ученым впервые удалось заставить бактерии вращать вал миниатюрного мотора. Для этого био-нанотехнологи использовали крайне подвижные бактерии микоплазма мобили, которые при собственной длине в 1 микрометр могут двигаться со скоростью до 2 сантиметров в час. Микробы вращали 20 тысяч кварцевых роторов на силиконовом чипе. В перспективе исследователи собираются использовать бактерии-призраков с разрушенной ДНК в микроскопических насосах или в технических устройствах для генерации небольших токов. Запуск шаттла НАСА «Атлантис», запланированный на вторник, 29 августа 2006 года, перенесен на более поздний срок из-за тропического шторма Эрнеста, надвигающегося на восточное побережье США. Шторм должен достичь космического центра имени Кеннеди 30 августа. В настоящее время шаттл, который был уже готов к вылету, демонтируют и перемещают в ангар. Экипаж продолжает предполетные тренировки.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». 28 августа в Петербурге в главном здании Российской национальной библиотеки открылся универсальный читальный зал. Он был построен в 1901 году. Теперь, после реконструкции, система обслуживания в нем усовершенствована с помощью внедрения современных информационных технологий. Рассказывает Татьяна Вольская.
В последнее время многие говорят о том, что с развитием интернета книга утрачивает свое традиционное значение учебного пособия, источника и хранилища информации. Читать художественные произведения на мониторе компьютера, конечно, трудно, а вот учиться без интернета даже в школе теперь уже затруднительно. Директор Петербургской библиотеки Академии наук профессор Валерий Леонов уверен, что разные носители информации не уничтожают друг друга, но сосуществуют.
Мы создали миф. Электронная библиотека – это миф. Мы говорим, а какого наше место там будет, что мы будем? Миф, потому что нам он удобен. Помните, как в фильме «Москва слезам не верит»? Скоро не будет, ничего будет, радио будет только одно телевидение. Нужно уметь противостоять реальной ситуации. И мне кажется, что то, что профессионалы молчали раньше и не говорили об этом серьезно, это недостаток большой. В том числе и в нашей академии, к сожалению. Потому что, когда приходят другие люди руководить библиотечным советом, мы начинаем все сначала. Им доказывать, что печатная форма нужна, что без печатных форм мы останемся другими, не будем иметь полной информации.
Специалисты говорят, что процесс письма и чтения очень сильно влияет на развитие человеческого мозга, познавательных и творческих способностей человека. Хотя бы поэтому книга не может уйти из нашей жизни. И все же внедрение современных технологий меняет лицо библиотек, ставит перед ними новые проблемы, в первую очередь кадровые, говорит заместитель директора библиотеки Академии наук по научной работе Наталья Колпакова.
К сожалению, наш основной кадровый костяк библиотеки, он сильно постарел. Требуется не просто вот профессиональная подготовка базовая, но и дальше переподготовка в связи вот с новыми технологиями со всеми. Повышение квалификации сотрудников – это большая проблема в связи с осмыслением того, что библиотека представляет сейчас в обществе. Кадров квалифицированных будет не хватать.
Новые технологии помогают и в хранении раритетных книг, старой периодики. Все это библиотеки мечтают перевести на электронные носители, чтобы при чтении можно было пользоваться ими, а не оригиналами. Но даже у крупнейших российских библиотек на это пока не хватает средств. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем «Время свободы». В пятницу в России начинается новый учебный год. По-прежнему самые большие вопросы возникают по поводу преподавания истории, особенно отечественной истории. Новые политические реалии в стране диктуют иные исторические подходы. Но пока педагоги решают проблемы преподавания истории, жителям страны по-прежнему рассказывают о прошлом телевизор. Этому и посвящен сегодня очередной выпуск рубрики «Русский политический интернет», который подготовил Кирилл Кобрин.
Если заявления некоторых публицистов и политиков о полном ренессансе брежневского застоя в нынешней России вызывают сомнения и даже возражения, то вот на российском телевидении времена развитого социализма стали совсем родными. ОРТ показал двухсерийный телефильм о Галине Брежневой, а телеканал «Россия» практически в то же время рассказывает о небезызвестном позднебрежневском министре внутренних дел Николае Щелокове. Тон обоих произведений – драматический, но с элементами лирики. О Галине Брежневой, например, сказано так.
У этой женщины было все. Красота, многочисленные романы, деньги, драгоценности, невероятные возможности. Не было у нее только одного – простого человеческого счастья. А жизнь свою она закончила и вовсе страшно.
Такой вот галантерейный стиль телевизионного разговора о недавней истории. Брежневскому ренессансу на российском телевидении посвящена статья Сергея Митрофанова на сайте «Телекритика». Митрофанов рассуждает о некоем зашифрованном послании, месседже, который журналисты ОРТ и РТР посылают зрителю.
Чем он может быть, этот месседж, напрашивающийся, а может быть и навязываемой ассоциацией между стабилизированной вертикалью и застоем? А может, это запрос на новое ретро, когда в убогих 70-х и 80-х годах прошлого века художник вдруг увидел некую красоту, а вот дутловатых чиновников шекспировских героев? А может быть, это естественная потребность современного правящего класса иметь приличную родословную? Мы, мол, не от кухарок произошли, а от титанов советского коммунизма. Возможно, имеет место быть все сразу.
Помимо месседжа этих фильмов, каким бы он ни был, важна их эстетика, интонация разговора о прошлом. Интонация эта в переложении Сергея Митрофанова ничем не отличается от рассказа глянцевого журнала о голливудских звездах прошлого.
Сама же Галина вырастает в фигуру трагическую, чем и симпатичную, ровно как Леонид Ильич Брежнев, короля Лира. Всю жизнь Галина искала любви отца, тот больше любил партию, свое генсековское кресло. В результате Галина сублимировала любовь к отцу в отношения с посторонними мужчинами типа мачо, с папиками Милаевым и Чурбановым. Или наоборот, с мужчинами-детьми, молодым Кио, Марисом Лиепой, Борисом Буряцем, как бы реализуя задавленный комплекс матери.
Ирония автора статьи на сайте «Телекритика» понятна. Но, с другой стороны, почему бы Леониду Брежневу не стать в искусстве, а не в исторической памяти, королем Лиром? Ведь исторический англосаксонский король Лир вряд ли тянет на великого деятеля. Нет ли в этом некоторой несправедливости? Я спросил об этом редактора сайта «Телекритика» Андрея Левкина.
Эти фильмы гонят уже лет 15. Примерно то же самое. Брежнев, Галина Брежнева, Щелоков, Чурбанов, Марис Лиепа, по какие-то еще люди с золотом, боже мой. Но ведущий, он всегда будет дядькой лет 50. В костюме, с галстуком, очень серьезно. И каждый из этих дядек будет всегда рассказывать эту историю заново. Как будто он первый только что про все это узнал и сейчас это излагает. А это уже другой жанр на самом деле. Это просто такая сказка. Тип «Спокойной ночи, малыши» и что-то в этом роде.
Андрей Левкин, редактор сайта «Телекритика». Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Грозного прошел митинг родственников людей, без вести пропавших в Чечне. Генсек ООН Кофи Аннан выразил надежду, что Израиль выведет все войска из Ливана, когда число миротворцев ООН на юге этой страны достигнет 5000. Власти Южной Осетии заявили, что со стороны Грузии минувшей ночью были обстреляны Цхинвали и близлежащие высоты. В Тбилиси эту информацию опровергают. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре начало школьных занятий в классах с 1 по 8 перенесено на 11 сентября из-за вспышки менингита. В Москве на 63-м году жизни скончался известный иллюзионист, народный артист России Игорь Кио. На рынке в центре Багдада в результате взрыва погибли 24 человека.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Объем денежных переводов, осуществленных российскими гражданами частным лицам за рубежом, вырос во втором квартале на 63% по сравнению с таким же периодом прошлого года, примерно до 1 миллиарда 300 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. Вместе с тем, сумма переведенных денежных средств из-за границы гражданам России во втором квартале составила 330 миллионов долларов, что примерно на треть больше, чем в апреле-июне 2005 года. Эти данные учитывают операции, проведенные через системы денежных переводов, а также через государственную компанию «Почта России». Министерство транспорта России к 1 сентября направит правительству предложение по вопросам совершенствования безопасности полетов на воздушном транспорте. Как сообщил руководитель министерства Игорь Левитин, они будут касаться всех элементов системы – аэропортов, самолетов, управления воздушным движением, а также подготовки пилотов. Кроме того, по его словам, министерство будет предлагать правительству принять решение об отмене ввозных таможенных пошлин на иностранные воздушные суда, аналоги которых в России не производятся. Международное энергетическое агентство прогнозирует рост среднесуточной добычи нефти в России с 9 миллионов 750 тысяч баррелей в 2006 году до 11 миллионов баррелей в 2011, говорится в отчете экспертов агентства. При этом их прогноз превышает оценки Российского министерства экономического развития и торговли. В Международном энергетическом агентстве также считает, что несмотря на существующие риски снижения прогноза, прирост запасов нефти по отношению к ее добыче сохранится в России в течение ближайших 20 лет. Между тем, представители российского правительства готовы согласиться с такими оценками лишь с определенными оговорками. Об этом министр промышленности и энергетики Виктор Христенко.
Необходимы коллективные усилия по расширению и инвестированию разведки и поиска новых месторождений углеводородного сырья на суше и на шельфе, повышению эффективности добычи и переработки нефти и газа с использованием новых технологий и средств доставки энергоресурсов потребителям. Для создания эффективной и устойчивой к потрясениям системы глобального энергообеспечения требуются крупные инвестиционные ресурсы, в совокупности составляющие, по оценкам Международного энергетического агентства, в период до 2030 года порядка 17 триллионов долларов США.
Федеральная антимонопольная служба России разрешила финской энергетической компании «Фортум» купить блокирующие пакеты акций четырех сбытовых и генерирующих компаний, работающих на Кольском полуострове. Сейчас их крупнейшим акционером является холдинг «РАО-ЕС России», а примерно по 25% акций каждой из них принадлежит горно-металлургическому концерну «Норильский никель». В конце ноября 2005 года финская компания договорилась с «Норильским никелем» о приобретении этих активов. Увеличение доли частных инвесторов в российском энергетическом секторе, по словам председателя правления РАО ЕС России Анатолия Чубайса, соответствует стратегии холдинга.
У нас впереди это привлечение капитала, привлечение инвестиций. Мы убеждены в том, что сейчас самая правильная стадия. Ровно поэтому мы приняли решение о перечне самых первоочередных площадок для строительства новых станций на мощность 19 200 мегаватт. В этих площадках пойдут инвестиции через IPO, самый современный, самый продвинутый, самый прозрачный механизм привлечения инвестиций, через специально разработанный механизм гарантирования инвестиций. А это все есть способ и повышения капитализации, и, собственно, осуществления строительных инвестиционных проектов.
В правительстве России считают необходимым в перспективе продолжить приватизацию национальных энергетических компаний. Однако, как утверждает представитель Министерства промышленности и энергетики Вячеслав Кравченко, определенные ограничения для частных инвесторов в этом секторе экономики все же будут сохранены.
Мы остаемся в атомной генерации, остаемся в гидрогенерации, в тепловой генерации. Все отдается на выкуп частным компаниям. В чем их там интерес? Эти компании работают на двух секторах рынка. Как в тепле, так и в электроэнергетике. Если мы исходим из того, что у нас электроэнергетика становится свободным сектором, исходим из того, что тепло в принципе тоже относительно конкурентный рынок, то я думаю, что частный капитал туда пойдет.
Французская автомобильная компания Peugeot, входящая в группу Peugeot Citroën, рассматривает возможность строительства в России своего сборочного завода. Однако окончательного решения об этом пока не приняла, сообщил сегодня в Москве представитель компании Давид Рио. Кроме того, о возможности возможности открытия в России производства японского концерна Mitsubishi Motors, заявил сегодня представитель его официального дистрибьютора в Москве. Европейская комиссия намерена добиваться ужесточения европейского законодательства, регулирующего нормы автомобильных выбросов в атмосферу, если компании, производители автомобилей, значительно не ускорят переход на выпуск более экологически чистых моделей. В период с 1995 по 2004 годы средний объем выбросов в атмосферу углекислого газа автомобилями новых моделей, продаваемых в Европе, снизился почти на 12,5%. Однако, как отмечают эксперты Еврокомиссии, этого явно недостаточно для выполнения автомобильными компаниями ранее взятых на себя обязательств. Европейские компании добровольно согласились сократить средний объем выбросов их автомобилями на 25% к 2008 году, а компании стран Азии – к 2009. По расчетам Европейской комиссии, темпы этого сокращения должны составлять не менее 3% в год. Официальный курс доллара, установленный на сегодня, 26 рублей 74 копейки. На завтра он оставлен без изменений. Европейская валюта сегодня стоит 34 рубля 31 копейку. Курс на четверг также не изменен. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. По традиции, этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Соединенных Штатов. В американском штате Вашингтон 47 лет назад впервые в истории государственный природный заповедник был передан в аренду частному предпринимателю. Бизнесмен создал там первый и единственный в штате центр индейской культуры. Об истории и сегодняшнем дне заповедника рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Сиэтле, в штате Вашингтон, Леонард Маневич.
Владелец частного выездного ресторана в Сиэтле Вильям Хьюитт долгое время вынашивал идею создания в штате Вашингтон центра индейской культуры, целью которого стало бы сохранение традиций индейцев всех племен, издревле населявших северо-западное побережье Тихого океана. В 1959 году Вильям Хьюитт обратился к местным властям с очень необычным предложением – сдать ему на время в аренду небольшой необитаемый остров, находящийся в заливе Тихого океана, недалеко от Сиэтла. Увлеченный своей идеей, предприниматель обещал на собственные средства построить на острове индейский культурный центр с музеем, театром и рестораном. Затем подарить этот комплекс государству, а потом снова взять его в аренду, защитив таким образом часть реликтового леса вместе с постройками, государственным законом о сохранении природных заповедников. Будучи профессионалом в области кулинарии, Вильям Хьюитт мечтал угощать посетителей центра блюдами индейской национальной кухни, в особенности печеным лососем по древнему индейскому рецепту. Тилакум Village. Так звучит название центра на языке индейцев племени Чинук. «Дружелюбная деревня» – так переводится это название. В давние времена на северо-западном побережье Тихого океана от нынешней территории штата Орегон до территории Канады и юго-востока Аляски проживало более 11 больших индейских племен, каждая из которых имела свой язык, свою культуру и традиции. Организаторы центра справились с еще одной нелегкой задачей. Они собрали под одной крышей образцы прикладного искусства индейцев разных племен. Мечта Вильяма Хьюитта о создании национального индейского ресторана тоже сбылась. На глазах у посетителей местные кулинары особым образом готовят красную рыбу. Тушки лосося, растянутые на деревянных перекладинах, закрепленных в свою очередь на больших кедровых шестах, расставляются вокруг костров из ольховых поленьев и таким образом запекаются. В программу посещения культурного индейского центра входит просмотр театрализованного представления, поставленного по мотивам народных индейских преданий и песен. Современная сцена, оборудованная по последнему слову техники, является частью культурного центра, говорит вице-президент Тилакум Виллидж Роберто Грир.
73%
работников нашего центра – коренные индейцы. В центре они имеют возможность не только работать и получать зарплату, но выставлять и продавать собственные произведения искусства, будь то картины, сувениры или предметы деревянного зодчества. На наш остров, действительно ставший островом индейской культуры, приезжают гости из Европы и Азии, не говоря уже об индейцах из других штатов и Канады. В 1993 году Telecom Village стала местом исторической встречи лидеров стран Азии. Нам пришлось хорошо подготовиться, привезти специальную мебель, построить маленькую трибуну для выступлений и большой стол для угощений. Мы смонтировали электронную систему для переводчиков синхронного перевода с 8 языков. Вместо телохранителей при каждом из президентов было просто решено выставить плотную охрану по всему острову. Среди наших гостей был президент США Билл Клинтон. Ему очень понравилась неформальная обстановка и блюда национальной кухни, копченая курица с грибами, зеленый салат из свежих овощей и многое другое, включая, разумеется, наш замечательный хлеб и печеный лосось. Это событие освещали 600 журналистов из разных стран мира.
Мечта Вильяма Хьюитта сбылась. Сын Вильяма, Марк Хьюитт, взявший управление Центром индейской культуры в свои руки, успешно продолжает дело отца. В следующем году исполняется 45 лет индейской деревне Телекум Виллэдж, маленькому островку национальной культуры. Леонард Маневич для Радио Свобода, Сиэтл, штат Вашингтон.
Очередная история Запада и Востока Леонарда Маневича завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, зачем президенту Белоруссии Александру Лукашенко понадобилась новая реформа белорусского языка. Кроме того, вас ждет наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», а также репортаж о, вернее, рассказ о единственном арабском лауреате Нобелевской премии по литературе Нагибе Махфузе, который скончался сегодня в Каире в возрасте 94 лет. Слушайте Радио Свобода.
Я призываю все стороны тщательно соблюдать перемирие.
Мы расцениваем данное действие японских рыбаков как провокацию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я люблю Новый Орлеан. Я не хочу никуда уезжать.
Кацав подозревается в сексуальных домогательствах.
Мы будем находиться в оппозиции Единой России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.